однако в душе он должен был признаться, что Фулькон де Лорж вовсе не смотрит обыкновенным забиякой. Из-под приподнятого забрала глядели добрые глаза, и лицо у рыцаря было молодое, печальное. «Сандерс!» — окликнул вдруг Збышка своего немца. «К вашим услугам!» — ответил тот, приближаясь. «Спроси у этого рыцаря, какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете?» «Какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете?» — спросил Сандерс. «Ульрика Д'Эльнер», — ответил Фулькон де Лорж. И, устремив глаза ввысь, он стал тяжело вздыхать, а у Збышка от такого кощунства даже дух занялся, и в негодовании он вздыбил своего скакуна. Однако не успел он слова вымолвить, как Ендрик из Крапивницы стал на коне между ним и чужеземцем и сказал: «Не затевать ссоры». Однако Збышка снова обратился к торговцу реликвиями. «Скажи ему от меня, что он любит сову. Благородный рыцарь, мой господин, говорит, что вы сову любите», — как эхо повторил Сандерс. Господин де Лорж выпустил при этих словах поводья, правой рукой отстегнул и снял с левой руки железную перчатку и бросил ее в снег перед Збышком, который кивнул чеху, чтобы тот поднял ее острием копья. Но тут Ендрик из Крапивницы обратил к Збышка лицо и с грозным видом сказал: «Повторяю, вы не станете драться, пока я охраняю этих рыцарей. Я не позволю драться ни вам, ни ему. Но ведь не я его, а он меня вызвал на поединок». «Да, но он вызвал вас за сову. С меня этого достаточно. А если кто станет противиться, смотрите, я ведь тоже умею повернуть наперед пояс». «Не хочу я с вами драться». «А пришлось бы, потому что я дал клятву охранять этого рыцаря». «Так как же быть?» — спросил упрямый Збышка. «Цеханов уже недалеко». «Но что подумает немец? Пусть ваш человек скажет ему, что здесь вы драться не можете, и что сперва должны испросить дозволение князя, а он — комтура». «Да, но если мы не получим дозволения, как-нибудь встретитесь в другом месте. Довольно слов». Видя, что ничего тут не поделаешь, и что Ендрик из Крапивницы действительно не может допустить, чтобы дело дошло до поединка, Збышка снова позвал Сандерса и велел объяснить лотарингскому рыцарю, что драться они будут только по прибытии на место. Выслушав немца, де Лорж кивнул головой в знак того, что понял, а затем протянул Збышку руку, подержал с минуту и трижды крепко пожал его руку, а по рыцарскому обычаю это означало, что поединок должен состояться в любом месте и в любое время. После этого они, с виду как будто в добром согласии, двинулись к Цехановскому замку, круглые башни которого уже виднелись на фоне румяного неба. В Цеханов путники приехали еще засветло. Но пока их опросили у ворот замка и спустили мост, надвинулась темная ночь. Принял их и угостил знакомый Збышка Миколай из Луголеса, который командовал замковой стражей, состоявшей из горсточки рыцарей и трех сотен метких лучников из обитателей пущи. При въезде Збышка к великому своему огорчению узнал, что двора в замке нет. В честь комтуров из Щитна и Ясборка князь устроил большую охоту, и в лес для пущей пышности отправилась и княгиня с придворными дамами. Из знакомых женщин Збышка нашел только Овку, вдову Кшиха из Яжомпкова, которая была ключницей замка. Овка очень ему обрадовалась. Со времени возвращения из Кракова она всем и вся рассказывала о любви Збышка к Данусе и о случае с Лихтенштейном. Она покорила этими рассказами молодежь, за что была благодарна Збышку, и сейчас старалась утешить юношу, который опечалился, узнав, что Дануси нет в замке.